Сегодня у нас окончание семинара. Мы больше будем отвечать на вопросы. А я вижу, здесь вопросы разнообразные, не только по теме. Но главный вопрос, главное сомнение, которое может оставаться долгое время у нас в сердце, даже у практикующих преданных, кто начинает это делать. Почему именно Кришна Бог? Одна женщина ходила на программу в течение полугода в Казахстане. Я заметил ее. Она из новых, она заинтересовалась наукой. Полгода она ходила на все программы, потом стала участвовать в киртанах, вела себя уже как будто она преданная. Но через полгода она подошла ко мне и сказала, у меня есть вопрос. Первый вопрос ее был. Скажите честно, это не секта? Ведь и сомнения еще долго остаются, несмотря на то, что мы можем получать вкус, слышать, что есть реальная польза в этой науке. И много, конечно, полезного и важного, но почему все-таки вот Кришна, Бог? Это основная тема. Собственно говоря, в этом сомневается вся Вселенная. Правда? В 10-й песне Бхагаватам об этом говорится. Что Господь Брахма, творец Вселенной, сомневается в этом регулярно. То есть каждый день Брахмы у него появляются сомнения. Например, если мы сегодня вечером споем хороший киртан вместе, у нас никаких сомнений не будет. Хорошо в сознании Кришны. Но на утро снова появятся сомнения. Заметили это? С утра вы просыпаетесь, вспоминаете, есть реальность какая-то, есть жизнь, есть обязанности. И снова возникают сомнения, вопросы. То же самое происходит во всей Вселенной. Почему? Потому что вращаются гуны материальной природы. В сатва-гуне мы что-то понимаем. В раджасе мы думаем об этом теоретически, помним. А в тамасе уже забываем. И снова приходит сатва, просветление. Ну как хорошо в сознании Кришны. Хорошо, что именно Кришна Бог. В раджасе остается теория, есть обязанности. В тамасе снова забываем. Мы говорили об этом немножко в семинаре. Что есть тенденция подчинить Бога материальным нашим потребностям. Экономическим потребностям, житейским потребностям. То есть мы ожидаем, что Он нам поможет в жизни. Если Он есть, то помоги, чтобы у меня были деньги, работа, друзья были хорошие, а враги, чтобы все сдохли. Ты должен сам понимать, такова жизнь. А для чего, собственно говоря, я общаюсь с тобой? Я ищу от тебя поддержки, помощи в моей жизни, в моей вот конкретной жизни. И если мне Бог не помогает в моей конкретной материальной жизни, то мне до Него никакого дела нет. Потом мы наблюдаем, что мир становится атеистическим, потом снова верующим. Снова атеистическим, снова верующим. Это меняется. Вера колеблется. Поэтому Прабхупада говорил, он рассказал эту историю о Господе Брахме, который спустившись, то есть Брахма, конечно же, он знает, что Кришна приходит каждый день, но всякий раз, когда он видит его, он сбивается с толку. Образ Кришны очень обманчивый. А обычный ребенок. Все повадки, поведение, он находит вкус в играх. Не занят ничем серьезным вообще. Нет никакой ответственной должности. Нет никаких обязанностей. Он не думает о том, какого он происхождения и прочее. Просто наслаждается жизнью во Вриндаване. Что такое Бог делает там значительного? Каждое утро они собираются на пастбище с друзьями. Друзья уже утром подходят к его дому, они ждут, когда же Кришна. Мне кажется, что всегда он опаздывает, всегда он долго собирается, Яшода тоже вовремя ничего не делает. Хотя Кришна никогда не опаздывает. Это их нетерпение. Каждое мгновение, каждую секунду считают, ну где же он в конце концов? И посылают какой-нибудь друга, Шридама, например, посылают, ну иди поторопи там, помоги. И Шридама появляется. Яшода знает, они всегда нетерпеливы, они там шумят, там толпятся, смотрят и ждут, когда же Кришна выйдет. Яшоду в этом иногда обвиняют. Говорят, ну давай, Яшода, помоги, помоги завязать колокольчики на ногах, пока вы поторопись. Яшода быстрее завязывает колокольчики, а Кришна все время стучит ему флейт по голове. Кришна нельзя так с друзьями обращаться. Она отправляет так. Обычные игры, видите, шалости, детские. Жители Вриндавана не задумываются об этом, как гьяни. Слушай, а почему он такой вообще странный бог этот? Бог — это что-то великое, а тут просто вот он дразнит, играет, соперничает, спорит. В конце концов, они отправляются туда, на берег Ямуны, с телятами. Огромное количество, представьте, большое количество, там есть друзей у него. Он знает всех по имени, лично, близко. Каждую корову даже знает по имени. Такие идут стада этих телят, которые пастушки, но все они вокруг Кришны толпятся, как центр всего этого. И они реагируют на его желания, на его эмоции, на его голос, речь. Он выкликает, как мы на четках повторяем имя Кришны, он выкликает имя своих преданных. Иногда имя коровы называет. Корова мучит в ответ, отвечает ему. И хотя они все толпятся вокруг него, такого большое количество коров, друзей, посмотрите внимательно, когда они проходят мимо, все остаются следы, и вы увидите, что ни один след Кришны не затоптан. Ни один след Кришны не затоптан ни коровой, ни мальчиком-пастушком. Все очень внимательны. Там нет никакого невежества на самом деле. Но может показаться, что это просто какое-то сборище пастухов, коров. И хотя это атмосфера блаженства, все же там ничего значительного как бы не происходит с внешней точки зрения. Брахма, творец, он знает. Творение велико. Он удивляется собственному творению. Вот это потенция Бога. Я творю при помощи его знания. Я знаю величие Бога. Но здесь, во Вриндаване, он просто ребенок бегает с друзьями. Он наблюдает эту лилу. На своем лебеде смотрит. И у него сомнения, проблемы. У него 4 головы. Он знает шастры на 100%. Все знание Вселенной – это знание Брамы. Если все знание взять за 100%, это знание Брамы. Сколько мы обладаем от этого знания? 0,0,0,0, то там какие-то там тысячные проценты дается в земном варианте. Из этого земного варианта мы еще знаем 0,0,0 какого-то процента. Ну, вот это интеллект Брама, он всепроникающий, он знает каждый атом своего творения Брама. И вот он так смотрит на эту лилу, представьте, 4 головами и своим интеллектом Брамы, Творца, и он не может понять, кто же этот Кришна. Кришна время садится, утро, солнце, перед восходом солнца только вот начинают появляться лучи, они приходят к Ямуне. Это время завтрака, они завтракают на берегу Ямуны. Песок, чистый песок, свежий ветер поднимается с Ямуны, бриз прохладный. И он гонит цветы лотоса вот так по Ямуне вверх, вниз, эти запахи, нектар распространяется, тут телята мычат, блаженство начинается. И тут этот восторг, блаженство, все открывают свои припасы из дому, там множество явств, пир сейчас будет с утра пораньше. Начинается энтузиазм, все начинают разговаривать оживленно, готовятся к трапезе, и друзья-пастушки, они пробуют все первые. Берут, пробуют. О, как вкусно, Кришна, попробуй это, и дают им потом. Сначала они пробуют, они восхищаются. О, это как раз для Кришны то, что нужно. Вот такие отношения. Никакого этикета. Просто любовь, там все вперемешку. Просто непонятно, кто тут главный вообще. Почему вообще Кришна главный? Как вы поймете, что Кришна главный во всем этом? И иногда он катает на спине какого-нибудь пастушка, потому что проиграл. Иногда он катается на спине какого-то пастушка, потому что выиграл. Там какое-то равенство. И трудно понять в этих отношениях, кто же там главный. И там все раздают припасы, и все думают, как сейчас будут наслаждаться, обмениваться этими вкусами, общаться, смеяться, радоваться. Экстаз увеличивается. И Брахма не может понять, почему же здесь Кришна – верховная личность Бога. Но никаких признаков, никакой зацепки, ни философских, ни логических. Ну, знаете, если вы говорите о вечности, то как вы найдете источник вечности? Кришна – источник всех энергий. Ахам, сарвасия прабавом, атах сарвам правартате. Все, и духовные, и материальные миры исходят из меня, он говорит. Ну, материальный мир, понятно, он исходит из него и входит в него, он временный. Можно понять, что есть источник и прибежище всего. Ну, а как в духовном мире, если он вечный? Он не проявляется, не уничтожается. Почему же Кришна – источник? Если вы смотрите глазами вечности, вы можете сбиться с толку. Что же, особенно в Кришне, все вечно, душа тоже вечна, и он вечен, и планеты вечны. Как он источник? Каким образом? И все же, говорится, он источник. По какому признаку? По-другому. Есть история. История, относящаяся уже к другой культуре. Акбар и Бирбал. Наверное, слышали об этом. У Акбара Великого был очень мудрый советник индус Бирбал. Слава о нем разнеслась повсюду, по всем царствам. Но Акбар – это император, на самом деле. Эти царства ему подчинены. Поэтому у него очень хороший первый советник, самый мудрый. И однажды соседский царь написал письмо Акбару. «Акбар, у меня к тебе просьба, дружеская просьба. Я много слышал о сверхъестественной мудрости твоего первого советника». На самом деле, Бирбал мог читать мысли Акбара. Он знал все, о чем думает император в какое-либо время. Если его спросил, он бы сам сказал. Он был необычный человек. И поэтому он получил письмо Акбар. «Ты знаешь, мне даже не верится, — пишет соседский царь, — но я бы хотел сам убедиться. Ты не мог бы прислать ко мне этого Бирбала? Я хочу увидеть его. Убедиться сам, что твой советник так разумен». Акбар пишет письмо этому царю и вызывает Бирбала. «Бирбал, ты знаешь, тебе есть особое поручение. Отвези, пожалуйста, это письмо в соседнее царство. Царю лично в руки». Вот так. И прежде чем Бирбал уезжает, он посылает гонца вперед. И гонец докладывает: «Бирбал приедет, чтобы тебе лично в руки передать письмо от Акбара». Вот такое условие. Царь готовится. Вот и проверка. Мы проверим, как он мне лично в руки передаст это письмо. Он меня в жизни никогда не видел. Будет проверка. И он создал еще 7 копий самого себя. Людей загримировали, подклеили все необходимые детали, атрибуты, одежду, троны, 7 тронов дополнительных. Поэтому, когда Бирбал приедет, там будет 8 царей на троне перед ним. Пусть лично в руки передаст царю. Вот такая была проверка. Так они готовились очень тщательно, много дней. И, наконец, пришел глашатай и сказал: «Вот Бирбал уже у ворот». Все сели по местам, слуги. И царь тоже сел. Все взяли скипетр в руку, все атрибуты на месте, все проверили, все троны, все совпадает. Открывайте двери. Пусть заходит Бирбал. Бирбал зашел, сделал поклон, подошел к царю, передал пакет. Я лично в руки пакет от Акбара. Он меня опозорил. Я целый месяц готовился. Он даже не думал вообще. Он пострадил мой разум вообще. Так расстроился, как все вон отсюда все. Остались наедине. Бирбал, скажи мне честно, как это возможно? Ты меня никогда не видел. Каким образом ты догадался, что я здесь царь? Объясни, непостижимый разум. Но Бирбал был очень прост. Когда я вошел в тронный зал, бросил взгляд на вас всех, все остальные поддельные цари бросили взгляд в твою сторону. Они все зависят от тебя. Ты источник, ты главный. Вот так определяется в духовном мире источник. Все зависит от Кришны. Внешне непонятно. Все равно могущественны, все духовные. Друзья, пастушки, даже коровы не духовны. Деревья духовные. Но почему именно Кришна непонятно? Даже в этом мире непонятно, почему Кришна. И даже в духовном мире бывает непонятно иногда. Об этом забывают. И поэтому Брахма пускается на великий риск. Это большой риск. Он теоретически помнит, что в страсти, теоретически он помнит, что Кришна – верховная личность Бога. Поэтому он должен быть осторожным, и это большой риск. Он хочет украсть всех мальчиков-пастушков и телят, забрать эту команду. Ну, то есть тогда в этом случае, если я заберусь эту команду, которая доставляет ему такую радость, такое веселье, такой праздник каждый день, то посмотри, как он будет веселиться после этого. Чем он восполнит, если он верховный, если он самодостаточный? Чем он восполнит всю эту радость? И Брахма, используя мистическую силу, делает так, что телята уходят в лес. Время завтрака. Скрываются где-то в кущах. Кришна смотрит, телята пропали. Пастушки говорят: ничего страшного. Кришна, не прерывай трапезу. Мы сами найдем телят. Нет, вы сидите. Кришна говорит: я пойду посмотрю. Вы, пожалуйста, я сейчас пойду. Сейчас я пойду. Кришна уходит в лес, телят нет ни одного. Он уже знает, что происходит. Всякий раз, когда он переходит в Риндаван, Брахма это делает. Брахма украл всех телят. Он знает, что сейчас он украдет и пастушков. Он знает, что он скоро вернется очень быстро. Он их отнесет на Брамалоку в мистическом сне. Погрузит в мистический сон и быстро, очень быстро вернется обратно, потому что он играет с огнем, он понимает, что все-таки это Бог. Но ему нужно удостовериться еще раз практически в этом. Кришна приходит на берег Ямуны, пусто. Брама через год возвращается. Потому что это быстро съездить, знаете, на Брамалоку, вернуться обратно в Риндаван. Год это очень быстро. И что же наблюдает? Та же самая картина. Кришна в центре. Ничего не изменилось. Шридам протягивает ему сладость. Кришна, попробуй. Телята мычат. Все. Брама смотрит, сканирует каждый атом. Все на месте. Все индивидуальные характеристики, все, каждый волосок. Брама видит все это. Может быть, я забыл украсть? Может быть, я вообще этого не делал уже? Он сбивается с толку, его интеллект, вселенский интеллект Брамы начинает вибрировать. Он не может найти ответ, как это возможно, как это возможно. То есть, когда мы сталкиваемся с такой реальностью, сверхъестественной, мы теряем рассудок часто. И Брама сначала потерял рассудок и подумал, похоже, что я вообще не Брама. Я не могу ничего контролировать, не могу запоминать. Я потерял квалификацию. Я дисквалифицировался, и он считал, что он уже никуда не годное существо вообще, обычное, падшее живое существо. И он уже был на грани смерти, говорится. Если Брама вот так расстраивается, обычно он оставляет тело. У Брамы много тел. Он часто их оставляет в процессе творения. Как только заводит в тупик, он оставляет одно тело и другое принимает тело. И вот Брама уже был готов оставить это тело вообще, что оно уже не отвечало на его вопросы. И тогда Кришна просто взял и раскрыл завесу Йога-майи перед Брамой. Он увидел каждый мальчик, каждый теленок, Вишну. Четырехрукая форма Нараяны. Каждый. Сымитировал Кришна, в точности повторил каждое живое существо. А те так и спали на Брамалоке. В течение года Кришна играл с этими мальчиками-пастушками, которые были им самим. И даже Господь Баларама не догадался. Даже Баларама, ему потребовалось долгое время, чтобы догадаться, что-то здесь не то. Он заподозрил сначала, что-то странности какие-то. Во Вриндаване все изменилось. Знаете, Махабхава, она распространилась больше. Все вдруг стали своих детей любить так же, как и Кришну. Такого раньше не было. И даже коровы к телятам изменились. Брама что-то заподозрил, стал наблюдать. Странная картина. Они ведут себя по отношению к своим детям, как будто они сам Кришна. Ведь еще одна причина. Источник блаженства он. Баларам сказал, такого быть не может. Никто не будет равен Кришне. Но жители Вриндавана не замечали этого. Они были погружены в такую пхаву любви родительской, что вообще ни о чем не думали. И вдруг однажды, когда они пошли на пастбище снова, и Баларам присутствовал, случилось странное происшествие. Коровы, которые паслись на Говардхане высоко, была круче такая, знаете, скалистая, увидели внизу своих собственных телят. А пастухи увидели своих детей. И все бросились коровы вниз, как зайцы. Прабхупада пишет, что у них задние передние ноги сходились вместе, когда они бежали с этих круч. Они не замечали вообще даже этих скал. Они летали на крыльях просто. Грузные коровы, знаете, бегом. Бросились вниз по узким тропинкам, по скалистым. И пастухи, они кричали, стойте, команды всякие, всевозможные. Коровы не слушали ничего, они злые, расстроились. Но сейчас телят выпьют все молоко и пропадет сегодня труд весь. Пастушеский. И как только коровы спустились, ради чего они так бежали, собственно говоря? Что просто вылизать своих телят, омыть их слезами, и молоко выливалось из них, вот и все. Баларама не верил собственным глазам, что такое. В такой любви в материальном мире нет необходимости. Такая любовь, в которой вы забываете вообще о своих обязанностях, в такой любви здесь нет необходимости. Тут обязанности все же важнее. Но тут все наоборот, они забыли обо всем. И пастухи спустились злые, разочарованные, но увидели своих детей и забыли обо всем. Взяли их на руки и стали плакать. Все плакали, коровы плакали, пастухи плакали. Все лизали своих детей. И Баларама не мог понять, в чем дело вообще. Что, какое-то наваждение, какая-то майя. И после этого он сказал, Кришна, я думаю, это не те же самые пастухи. Не те же самые теляты. Я думаю, это твои экспансии личные. И Кришна поведал ему, да, Брама участвует в этой лиге. Когда Брама это увидел, он упал с лебедя, плашмя, как палка. Дандават. Пранам. Ишвара, Парама, Кришна, Сат Читананда, Виграха, Анадир Адир Говинда Сарва Карана Каранам. Причина всех причин Кришна, утверждается в Ведах. Если вы объедините все имена Бога в одно имя, получится Вишну, поддерживающий, всепронизывающий, все разнообразие, которое мы видим, это разнообразие Вишну. Он Вишну. Всевышний Вишну. Если вы произнесете 1000 имен, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, 1000 имен, чисто, помогу, что будет равно одному имени Рам. Если вы 3 раза скажете Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам, это будет одно имя Кришны. Нет равного ему, говорится, равного не существует, никого выше быть не может. Он превосходит любое живое существо в безграничной степени. Брахма, он имеет 4 головы, проницательный разум и знает все в этом творении. Он также всепроникающий в области Вселенной, но не дальше. Имеет 54 качества Верховного, но в небольших количествах. Это максимум, что может получить живое существо. Мы с вами можем достичь того, тоже такого развития, но не больше. И Брахма, иногда он гордится своим положением, поскольку он главное живое существо Вселенной. Интеллект непревзойденный. И потом Брахма идет в Двараку на прием к Кришне. Он уже знает, что Кришна – верховная личность Бога. Но придворный останавливает его и спрашивает, вы к кому и кто? Ну, это Дварака. Это они имеют право так спрашивать слуги Кришны. Даже Брахму могут остановить. Вы кто и кому? Передайте, что Господь Брахма пришел на даршан Господу Кришне. Так, постойте, я сейчас объявлю. Дорогой Господь Кришна, там Господь Брахма пришел на даршан. Господь Брахма пришел. А спроси, какой Брахма? Да, какой вы Брахма, простите? Брахма очень удивился, честно говоря. Что значит, какой Брахма? Брахма же один во Вселенной. Ну, скажите, 4-головый Брахма. Там 4-головый Брахма. А, 4-головый пусть войдет. И 4-головый Брахма вошел опять сбитый с толку. Кришна хотел что-то сказать, но Брахма остановил. Дорогой Господь, у меня сомнения, не могу сейчас общаться, у меня глубокие сомнения. Ты спросил, какой Брахма, но разве есть какие-то Брахмы, кроме меня? И Кришна улыбнулся и позвал все Брахмы со Вселенных. Что тут началось, знаете? Нельзя описать. Поднялся гул страшный. Больше, чем вселенский гул. Масштабы превосходили. Появились 8-головые Брахмы. 12-головый, 64-головый, 100-головый, 1000-головый, 1000-головый, счету не было. Все гудело, потому что каждая голова, каждый род, Брахм, возносил молитвы, возвышенные на санскрите, просто река нектара, знаете, эти потоки информации, трансцендентной. Наш Брахма применил мистическую силу, чтобы быть невидимым, и уменьшился, и в угол забился. Он был как комар среди стада слонов. И счета не было в этой комнате, в этом зале собраний, где проявились все брамы всех вселенных уместились там. И Кришна спокойно улыбался, приветствовал каждого. Хари Кришна, говорю. И в конце концов, брамы возвели молитву и спросили, мы очень рады, что ты нас позвал, может быть, будут какие-то поручения? Что-то нужно сделать особое, наверное, раз ты призвал нас всех. Кришна сказал, нет, ничего особого, идите, не бойтесь демонов, идите снова в своей вселенной. Ну, представьте, вас зовет, иди сюда. Вы что-то хотели? Нет, ничего, иди обратно. Ну, вы расстроитесь, правда? Что за обращение? Но эти брамы были счастливы, что просто так, Кришна хотел посмотреть на них, они были такие счастливы, все сияли, как здорово. Без всякой причины нас позвал, смотрите. Такого никогда не было раньше, особая милость. И все счастливые стали расходиться, опьяненные нектаром. И после этого, когда все ушли, такой маленький Брахма появился из угла. 4-головый, так ползком, знаете, не глядя на Кришну. Прости, я очень возгордился своими 4 головами. Это история о Кришне. И поскольку люди сейчас сравнивают религию, они не могут понять Бога. Пока вы сравниваете религию, вы никогда не поймете Бога. Это невозможно. Разум Бога понять невозможно таким образом. Обычно я говорю людям, отвечая на такие вопросы, когда они спрашивают что-то насчет религии, они же разные, какая главная и прочее. Ответ не в этом. Обычно я говорю новым людям, не привязывайтесь к религии, привяжитесь прямо к Богу. Все, и найдете все ответы. Просящему хлеба камень в руку не положит. Но пока вы сравните религию, вы никогда не поймете Бога. Религия находится в развитии. Нам нужно понять одну вещь, две вещи вернее. Начало всего и конец всего. И все будет ясно. Источник всего и прибежище всего. И эти ответы даются именно в Шримад-Бхагаватам. Другого писания не существует, которое описывало бы именно начало и конец. Что между этим описывается очень много в ведах различных. Причин, следствий, причин, следствий, причин, следствий относительных. Но абсолютная истина – это начало и конец. Начало всего и конец всего. Она безотносительна, она абсолютна. Если можем понять начало и конец, мы сможем понять все религии. Мы сможем понять, откуда они идут и куда они должны прийти. Должны видеть в процесс. Религии исходят от Бога, Прабхупада говорит. И куда они идут? К Богу. Поэтому нужно интересоваться Богом. И вот однажды Шрила Прабхупада собрался в Англии, они встретились с Битлз, со всей четверкой. Эти знаменитые музыканты. Леннон, Харрисон, другие были все там в сборе. У них был основной вопрос. Прабхупада, мы признаем, что вы великий мистик, вы необычный человек. Мы видим вас, вот мы говорим это. Так что ответьте нам, ответьте на вопрос, важный вопрос. Как найти истинного гуру? Кто такой истинный гуру? И какой перевод Бхагавадгиты истинный тоже? Прабхупада сказал, Кришна авторитет. Кришна высший авторитет. Да. То есть вы имеете в виду санскрит правильный. Но мы же не можем изучить санскрит. Читайте перевод слова Прабхупады. Так мы об этом и спрашиваем. Какой перевод читать? Знаете, много всяких переводов. Какой перевод истинный? Прабхупада сказал, Кришна авторитет. Слова Кришны авторитет. Подумайте сами, почему так многие его переводят? Весь мир переводит Бхагавадгиту. Понимаете, Кришна авторитет. Да. Но а что вы имеете в виду? Читать санскрит опять? Но мы не можем учить санскрит, у нас нет времени. Ну, читайте перевод, сказал Прабхупада. Так мы об этом и спрашиваем, какой перевод правильный? Ну, Прабхупада сказал, ну, понимаете, это Кришна авторитет. Кришна истинный авторитет. И тут Харрисон сказал, Прабхупада, мы принимаем, что Кришна авторитет. Мы принимаем, что Кришна абсолютно истина, личность Бога. И тут же Прабхупада сказал, так, вы принимаете, все остальное очень просто. Теперь найдите личность, привязанную к Кришне. Это будет истинный гуру. Думает, говорит и делает, и служит. Все, это будет истинный гуру. Так вы найдете истину. И если вы интересуетесь Богом, все станет благоприятным. Если мы интересуемся, какая религия лучше, какая религия претендует на мировое господство, мы не получим никакого результата. На самом деле мы не должны претендовать на мировое господство. Нет, Прабхупада никогда такие вещи не говорил. Это сектантский дух. В Кришне и все. Вы думаете, христианства нет в Кришне? Или мусульманства нет в Кришне? Кришна – это местилище всего. Когда Бхагаватам описывает все его аватары разнообразные, вплоть до Будды и Калки, в конце ключевой стих описывается. «Эти чам шакалак пум сам Кришна сту Бхагаван своям». Это лишь часть его частей. Но изначальный источник всего – Кришна, Бхагаван своям, изначальная личность Бога, причина всех причин. Если вы находите причину всех причин, как вы назовете ее? Вы назовете ее «как прекрасно», «как привлекательно». Невозможно оторвать чувство ни на секунду, ни на мгновение. Гопи, когда смотрят на Кришну, и глаза начинают мигать, они проклинают Брахму. «Брахма, ты материалист», они говорят. «Ты плохой творец». Ты просто прозаик, тебе неизвестно искусство экстаза, если бы ты знал настоящую любовь к Богу, ты бы такие глаза мигающие не создал. Что в это мгновение мы не видим Его. Очень плохие глаза ты создал. Кроме того, когда мы видим, мы плачем, и слезы мешают, мы не можем видеть Его вообще. Но они то мигают, то плачут, то еще что-то. Брахма, ты прозаический, обычно материалисты мне говорят. Гопи, Творца Вселенной обвиняют, смотрите. И никаких реакций не получают за это. Так вот, как вы назовете такой объект, от которого не можете оторвать ни на мгновение свои чувства, ни ум? Вечно, вечно вы связаны с ним. Настолько привлекательна, настолько могущественна любовь. Как же вы назовете его? Кришна, всепривлекающий, всепрекрасный. Все. Все в нем есть. Некуда отрывать больше взгляда, потому что там все есть. И больше. В нем есть больше, чем что бы то ни было вокруг. Это называется Кришна. Когда же мы беседовали с одним мусульманином, он пришел на махату для того, чтобы поспорить. Культурный человек, 5 раз намаз, благочестив, знает Коран, все хорошо. Но отстаивает, конечно же, свою религию. С этим он и пришел поговорить с нами. Он говорит, но нет, не Кришна, Аллах. Только Аллах Бог. Кришна это не Бог. Это спросил, а кто такой Кришна? Скажите, как вы думаете, кто такой Кришна? Спросил. Сказал, Кришна, я думаю, это был какой-то обычный человек, которого вот потом провозгласили Богом. Я говорю, я это понимаю. Я понимаю, что если вас назвать Аллахом, вы Богом не станете. Верно же? Ну, если ворона садится на поверхность пруда, она же лебедем не станет. Нет, не станет. Если ворона сядет на крышу Золотого дворца, Гарудой тоже не станет. Нет. Поэтому если даже нам дать имя Кришна, мы не станем Кришной. Верно? Я не говорю о человеке с именем Кришна, а о том, кому это имя принадлежит изначально. Вы знаете перевод? Кришна спросил его слово. Он говорит, нет. Все привлекающие. Подумайте, кому изначально должно принадлежать это имя? Он стал думать. Так кто такой Кришна спросил? Аллах, что ли? Стал догадываться, это что-то великое, кто-то все вмещается в это имя. Потом Прабхупад сказал, что религии, они все истины, истины, но они до конца не раскрыли имя Кришны еще. Это назначение сознания Кришны. Можно назвать и по-другому, сознание Васудевы. Но Прабхупад сказал, Кришна лучшее имя. Раскрыть нужно именно вот это имя сейчас. Время пришло. Время пришло для любви. Другого пути не существует в Кали. Пушти Марг, путь милости. Путь аскезы не подходит. Путь гьяны не подходит. Остается единственное средство – путь милости и путь любви. И для того, чтобы обрести любовь к Богу, необходимо знать его качества, раскрытые до конца. Это связано с вопросом на записке, на самом деле. Если ребенок крещенный, остав взрослым, принял Бога Кришну, а не Бога Отца, не есть ли он Иуда, изменив и предав веру Бога Отца Иисуса и Духа Святого? Если вы идете вниз от своей религии, вы предаете религию. Если вы идете вверх от своей религии, вы продолжаете религию, возвышаете религию. Дело не в религии, а в развитии, в прогрессии. Если вы прогрессируете, то вы возвышаете свою религию. Если вы деградируете, вы вредите своей религии. Вот разберитесь, куда это путь. Вверх к Кришне или вниз? И все будет ясно. Какая религия наивысшая, описывается в Шримад-Бхагаватам? Та, которая желает блага каждому живому существу. Там не говорится даже человеческое существо. Абсолютно любое живое существо. Если вы желаете блага любому живому существу, это высшая религия, таков Кришна. На благо всех живых существ он приходит. Поэтому к религии привязываться не нужно сейчас. Нужно привязаться к Богу. Заинтересоваться им. Таким образом, мы найдем ответы на эти вопросы. Почему людям всегда хочется больше, чем у них есть? Называется жадность. Это просто жадность такова. Жадность создает иллюзию, что этого мало. То есть можете думать, вот нужен миллион, и достаточно будет. Но когда у вас появляется миллион, жадность скажет, мало. Надо еще 1 миллион. И конца и края этому нет. Это жадность. Она не удовлетворяется никогда. Пока есть жадность, люди будут беспокоиться о своих приобретениях больше, больше и больше. Кришна самодостаточен. Зачем тогда люди появились на земле? Кришна есть самодостаточным. Зачем тогда люди появились на земле? Нужно понять еще вопрос. Непонятен вопрос. Как это связано, самодостаточность Кришны и появление людей на земле? На одной из лекций вы сказали, что Бог не человек. Помогите понять изречение Библии: «И создал Бог человека по образу и подобию своему». Верно? Так и есть, что тут непонятно? Тут объяснять ничего не нужно. Изначально форма Кришны двурукая, говорится. По образу и подобию мы тоже двурукие и двуногие. Очень похожа эта форма. Человеческая форма напоминает о Боге, на самом деле. Создан для этого специально. Когда Пхима путешествовал в джунглях, помните эту историю, искал лотосы для Драупади, он встретил Ханумана, не узнал его. Какая-то обезьяна лежала на дороге. И был конфликт. Пхима хотел пройти дальше, но не мог перепрыгнуть, там джива, оскорбление: уйди с дороги, обезьяна. Я великий воин, должен пройти, уйди, уступи дорогу. Хануман понял, что это его брат Пхима, возгордил своей силой. Я стар уже, отодвинь меня, хвост ты в сторону и проходи. И Пхима не мог сдвинуть его хвост. Ну, вот такая была шуточная там борьба, в конце концов он показал свою форму Ханумана. А что в конце сказал Хануман? Он благословил его от всей души, Пхиму, за этот конфликт. Был так счастлив. Чем? Потому что ты мне напомнил Господа Раму. Он такой же двурукий человек выглядел. Это же напоминает. Человек очень похож, то есть на Кришну. Близкая форма, похожая очень. По образу и подобию. Но это не означает, что Бог человек. Бог может в любой форме прийти. Не только в человеческой. Абсолютно в любой форме жизни он может прийти. Вепрь, вараха. Кабан трансцендентный. В этой форме приходил. Нарисимхадев, человека-лев, он приходил. Черепаха, курма, это все его аватары. Матсья, рыба. В любой форме он может проявиться. Но он независим ни от чего, нет какой формы. Но изначальная форма, двурукая Кришны, это особый обмен любовью. Именно в этой форме. Форма любви именно. Для чего мужчине нужен грехастхашрам? Чувственные удовольствия запрещены, а содержать придется. И жену, и детей. Плюс психологические конфликты в семье и так далее. Да еще и постоянный соблазн. Кто-то написал записку: не принимайте пока грехастхашрам. Оставайтесь неженатым, если вы еще не женаты. В таком сознании вы не должны принимать. Вы можете оставаться брахмачари. То есть вы конструктивно видите. Смысла никакого нет. Если посмотреть беспристрастно на греха, скажем, смысла нет никакого. Сократ говорил об этом. Брак — это зло, он сказал. Но необходимое зло. То есть многим это нужно пройти для определенной цели, для очищения. Но это конструктивно, то, что вы пишете. Представьте себе. Чувство удовольствия запрещены. Раз. А содержать нужно. Два. Еще жену и детей содержать. Всю жизнь. Плюс конфликты. Всю жизнь. И постоянный соблазн. Ужасное положение, правда. Хорошо описали. Коротко и ясно. Хотите теперь греха с хашем? Все равно мы хотим греха с хашем. Такова сила чувств. Только люди, которые прошли уже много жизней через преданное служение, могут не нуждаться. Но даже великие преданные, как правило, принимают греха с хашем. Чаще всего. Век Кали особенно. Нам нужна защита. Это не только бремя, но это определенное надежное положение мы хотим занять в век Кали. Самое твердое положение, защищенное, человек получает греха с хашами сейчас. Саньяса ашрам очень уязвим сейчас, и брахмачари ашрам. Не рекомендовано векали вообще принимать саньясу для всех. Это исключение. Исключительно для проповеди. Прабхупада сказал, я мог бы не принимать саньясу, мог бы без нее обойтись. Но для проповеди я принял это. Только для этой цели. Поэтому нужно развить сознание Кришны в греха с хашами. Не обязательно отстраняться от социальных... от социальной деятельности, от обязанностей. Если мы не следуем одному из принципов, хотя как ни стараемся, но при этом занимаемся распространением книг и другим служением, и Боже мой, не могу понять. Но я не вижу проблемы в этом. Если какой-то из принципов человек не может соблюдать, он должен учиться этому. В чем проблема? То есть мы даем обеты. Так. Означает, что мы не должны нарушать принципов. И все же иногда приятно будет нарушать какие-то принципы волей-неволей. Невольно грех прощается. Преднамеренный нет. Будут проблемы серьезные. Если вы получаете посвящение, это большая ответственность, конечно же. Но если невольно все же чувство вас иногда сталкивает вниз, невольно, иногда это происходит, конечно, вы будете сожалеть сильно, раскаиваться в этом. Это раскаяние очистит Прабхупада просто потому, что будете продолжать преданное служение. Но вчера читали, а печат судара чаро. Даже если очень дурные поступки преданно делать, но занят преданным служением, считайте его садху. Но это касается только непреднамеренного греха. Если же мы планируем грех как часть нашего существования уже, то это мошенничество. То есть реакции будут серьезные. Стоит ли людям, которые встретились и нравятся друг другу, как преданные, обращать внимание на гороскопы, совместимость? Если это хорошие преданные, это не так важно, Прабхупада говорил, совместимость. Астрологическая или психологическая совместимость. Если они очень хорошие преданные, это не так важно. Чем менее люди преданы, тем более это становится важным. У материалистов это самая важная совместимость. Чуть не сошлись с характерами, они разводятся сразу же. По малейшему поводу. Не терпят никаких различий. Все. Долго не будет терпеть. Это очень становится важно. Но чем более человек предан и идут к единой цели, они могут остаться вместе всю жизнь. Даже если не очень совместимы. Собственно, это не будет их особенно тревожить. Знаете из жизни Прабхупады пример? Ведь он хотел жениться на другой девушке совсем. На красивой, которая ему очень нравилась. Когда пришло время женитьбы, то он сказал своему отцу об этом. Отец знал об этом. Но отец знал его гороскоп, его будущее. Что в будущем он примет саньясу, будет пропадать по всему миру. Он сказал: «Абай, тебе нравится эта девушка, но если ты женишься на ней, ты привяжешься сильно. То есть ты любишь ее очень сильно. Ты привяжешься, тебе будет трудно принять саньясу в будущем. У тебя саньяса в гороскопе. Вот женись на этой, смотри, она тебе вообще не нравится. Но тебе будет легко потом разорвать семейные узы для миссии». Прабхупада подумал, сказал: «Да, папа, ты прав». И принял это сам. Всю жизнь жил с этой женой. Хотя любил другую женщину. Почему? Он был в сознании Кришны. По этой причине. Он мог вот такие вещи делать. В нашем случае это практически неприменимо. Одна преданная рассказала историю о своей бабушке. Когда бабушка ее была молодая, жила в деревне, деревенские жители, но она была из кулацкого рода, а люди ненавидели кулаков в то время. И один парень хотел жениться на ней из деревни. Они очень любили друг друга, хотя близко не общались. Влюбились сильно. Он пришел, посватался, но сказал: «За куда ты? Кулацкую дочь хочешь взять? Ни за что. Нас, говорит, запретили все». Парень сошел с ума через некоторое время. А она потеряла свою красоту, привлекательность. Сгорбилась, стала такая неприметная, голову закутывала так вот. Такие они стали. А он сошел с ума вообще. То есть там были сильные чувства, видите какие? Она сидела в предельне, там прила что-то там, эту пряжу свою, вместе с другими девушками. И там были такие два лихих брата в деревне, смелые такие, красивые. И один из них вошел в эту предельню и сказал: «Ну кто? Кто за меня замуж пойдет? Вот кто хочет, я того возьму». И у нее выпал клубок из рук. «Вот ты и пойдешь», он сказал. «У тебя клубок выпал». И взял ее в жены. То есть бабушка вот так вышла замуж у нее. Прожила всю жизнь со своим мужем. И потом он умирал. Бабушка сидела около него и говорила: «Ты уходишь, я должна признаться тебе. Я ведь перед тобой сильно виноват. Мне тебя упрекнуть не в чем, ты меня любил, заботился. У нас была хорошая семья, хорошие дети, внуки. Но прости, что не могла тебя полюбить по-настоящему, потому что я все же любила того парня. Вот видите, какая психология обычных людей. Чувство сильнее. Что касается сознания Кришны, вопрос спорный. Чувства здесь не будут руководить. Вы увидите в жизни это сами. У каждого есть своя боль на основании чувств. И у каждого еще будет большой разум, долг. Преданные станут сильными очень людьми. Смогут терпеть давление чувств и идти путем долга. Посмотрите, персонажи Махабхараты, Бхишмадев. Вся его жизнь сплошная боль. На основании чувств, если заглянуть. Его отношения с родственниками, с Дурьотханой. Что он должен был принимать в сторону Дурьотхана, этого демона. И любимый Пандава, он должен был стать врагом для них. Даже сражаться с ними насмерть. Быть убитым ими. А? Для чувств это невыносимо просто. Представьте себе. Он выполнял долг при этом. Драупади выполняла свой долг. Вы думаете, она хотела выходить замуж за всех пятерых пандавов? Она хотела за Арджуну. Но мать сказала, подели на всех. Авторитеты потом подтвердили. Связано с ее прошлой жизнью, Кришна сказал, 5 мужей у нее будет. И она служила 5 мужьям, что даже царица Дварки спрашивает, как тебе удается удовлетворить 5 мужей, что они к тебе так привязаны, ни на кого другого не смотрят. Каким чудом? И она описывает, как это она делает, она говорит, подробно рассказывает, какие это усилия, вы не поверите, какие обязанности исполняла Драупади. Там были 1000 служанок, слуг при дворе, она знала каждого лично и все их проблемы. Драупади. Она поднималась раньше всех и засыпала позже всех. Там написано, что нет тяжелее дхармы в этом мире, чем дхармы женщины. Итак, у каждого сопутствует боль. Кунти – сплошная боль. Смотрите, это путь великой дхармы, путь религии, путь к Богу. Любовь и долг в этом мире практически несовместимы. Мирская любовь и возвышенный долг. Это некоторый конфликт создает. Поэтому совместимость – это не решающий фактор для хороших преданных. Если у вас есть единая цель в семье, сознание Кришны, не беспокойтесь. У вас хорошая семья. Вы это оцените, когда достигнете духовных результатов. Можно ли любить одновременно 2 людей противоположного пола? И что делать в таком случае? Любить можно даже больше, чем 2. Можно всех любить, не только противоположного пола. Но если это чистая любовь, я раскрою вам секрет любви. Хотите? Любите кого хотите, и сколько хотите, и сколько хотите. Но никогда не нарушайте 4-й принцип. Пожалуйста. Это человеческие истории. Но никогда не нарушайте 4-й регулирующий принцип. Вот это может быть серьезной проблемой. Вот это разрушит наше общество, ослабит его. Если вы просто умеете любить, хвала вам. Тоже Сократ сказал, любовь не недуг, недуг не любить. Это нормально, по-человечески можете любить. Но контролируйте свои чувства разума. Я живу с женой больше 20 лет. Больше 20 лет мы брахмачари, целибат. У нас нет физической близости. И мы любим друг друга по-другому. Вы думаете, нельзя как-то по-другому любить? Вы ошибаетесь. Это чище любовь. Сейчас даже появились такие люди. Статисты утверждают, что 1 из 100 такой человек на планете сейчас. Асексуалы их называют. Они говорят, вообще в этих сексуальных отношениях смысла нет. Только платоническая любовь называется любовью. И они практикуют это. Сейчас такие люди появляются. В противовес вот этим всем, вот этой грязи. Если вы испытываете такие чувства к людям, это нормально. Но если при этом, например, это чувство собственности, и это кожная болезнь, будьте внимательны, лучше Харе Кришна повторяйте. Это вас заведет просто в ад. Как сделать проповедь сутью своей, всей своей жизни? Что нужно для себя понять? Что поняли для себя вы? Я еще ничего не понял. Я сам не понял, как я вообще оказался в таком положении. Если проанализировать жизнь, мне преданные всегда указывали, что я должен делать. Не знаю, они занимали меня служением. Когда я встретил преданных, я помню, я спонтанно сказал себе в сердце: эти люди лучшие из всего, что я видел. Я дал обет себе, никто об этом не знал. Я не провозглашал это нигде, но я просто сейчас говорю об этом. Что бы они меня ни попросили, я сделаю любую вещь. И вот как только это сказал, знаете, как будто они все услышали об этом. Отовсюду были звонки, просьбы, и я только успевал. У меня была семья, у меня была работа, и я только успевал еще. Поэтому я говорю: служите преданным. Они вам покажут путь к Богу. Не напрягайтесь даже. Все ваши способности они заметят сразу, они вас займут. И поскольку вы слуга, они будут вашими лучшими доброжелателями. Они вас сами приведут к Богу, покажут это направление. Преданные знают все это. Ну а если бы я думал бы сам, дай-ка стану великим проповедником. Все, у меня миссия, я буду великим проповедником, давайте мне возможность говорить. Меня бы выгнали из движения Сыны Кришны. Сразу же. Выскочка. Это твоя ложная гордость вообще. Я не знал, что буду проповедовать. Я не планировал это. Преданные мне сказали: будешь так делать. Но однажды, я помню, возгордился здорово. Большие залы стали собираться, знаете, много новых людей стало приходить, и я в центре внимания, проповедую всем, разъясняю, просвещаю, освещаю все вокруг. И думаю, какой прогресс, а? И, конечно, у меня есть двойственность в сердце. Не ложно ли это гордость твоя, вот что ты сейчас думаешь? Ну, может быть, и ложная гордость, но что лицемерить, что душу кривить? Ну, это же факт, ну. Успех есть. И вот у меня была двойственность, я стал думать, как с этим справиться. Ведь все-таки какая-то гордость существует. И тут внезапно какая-то женщина новая подошла ко мне. Новая совсем вот она. Только-только начала практиковать сознание Кришны. И спросила мои данные рождения. Я не успел даже смекнуть. Я раньше не давал никому смотреть свой гороскоп и сам не смотрел. А тут я просто, знаете, забыл об этом. И она раз у меня все записала и ушла. Астролог оказался, сильный астролог. Которая потом все расписала и предсказала мне все. До сих пор я живу по ее предсказанию фактически. Она ушла из жизни уже. Но астролог был очень сильный. И через пару дней она приходит и говорит: а у вас все это есть в гороскопе. Я говорю: что? Ну вот ваша способность говорить на публику. И чем больше людей, тем сильнее вы становитесь. Вот у вас тут этот Плутон. Я не знаю, как планета. Вот он говорит за вас. Вот эта планета. Она усиливает. Я сбился с толку. А как же мой прогресс-то? А как же я-то? Я-то должен какое-то место занимать. Ну, мне слава должна, Плутон какой-то вмешался. Или Сатурн, я не знаю. Я не помню уже гороскоп. И я опять попал, у меня опять проблема. Как все это решить? Где духовно, а где материально вообще? Оказывается, это материальная способность. И вот я прихожу в храм с такой проблемой, с таким вопросом. Обычно я там давал лекции, тут я пришел позже, чтобы послушать. И лекцию давал неинициированный Бхакта. Если вы послушаете, первое, что услышал, он сказал. Неинициированный факт. Просто о чем-то говорил, просто. И он сказал: все, что вы связываете с Кришной, духовно, все, что для себя, материально. Все стало ясно. Не стройте планов стать великим человеком в сознании Кришны. Просто служите Кришне. Вот факт подтверждения. Насколько принципиально во время джапы делать новый вдох? Иначе вы задохнетесь, вы должны дышать. Только после того, как повторим всю мантру целиком, все 16 слов, если у вас такое частое дыхание, не знаю, как вы дышите. Насчет дыхания. Иногда это рекомендуется во время мантры, дышать глубоко и медленно, чтобы механически успокоить ум. Это пранаяма, механика. Например, вы чувствуете, что мысли скачут, как-то вы не можете собраться, вы делаете так, медленно вдыхаете, полный легкий, и на выдохе как можно больше мантры повторяете. Как можно больше, на медленном выдохе, как можно больше мантр. Мой гуру Махарадж может делать, по-моему, около 20 мантр на выдохе на одном. Джайпатака с вами. Мой гуру Махарадж. Он так с нами работал, вот, когда если он беспокоился, он говорит: давайте вот отдыхаем, и кто больше, и считает все. Это механика. Просто пранаяма может помочь успокоить ум. Можете это применить. Но вообще в этом необходимости нет. Если вы уже слушаете мантру, необходимости нет. Все контролируется автоматически. Как выработать вкус к сознанию Кришны у 9-летнего сына? Я год не ем мясо, 1 месяц читаю 16 кругов. Сын ест мясо, и ему это нравится. Начните с себя. Вы еще только начали, видите, всего 1 месяц читать 16 кругов. Если вы разовьете личный вкус, вы сможете передать его ребенку. Причем от матери, если сын получает сознание Кришны, это очень-очень могущественно. Или от отца кто-то получает. Это очень могущественно. Большая сила. У меня был маленький опыт. Я на Джанамаштами однажды был дома у своей матери на Сахалине. Так случилось, что там Джанамаштами встретили вдвоем с ней. А я ей сказал, что сегодня день рождения Кришны. Оно мне преданное. Ну, такая, знаете, она вот по 10 кругов, там 8 повторяет каждый день. Я говорю, вот сегодня я буду готовить целый день, а в 12 мы приберем пост и будем говорить о Кришне целый день. Вот так мы проведем день. И она, хотя и болела, она помогала мне, до 12 сидела. И я готовлю, и готовлю, и готовлю. И я говорю, расскажи о Кришне, давай. Я занят, я буду слушать, ты рассказывай мне о Кришне. Она почитала Гиту когда-то. Вот сейчас она ослепла почти, но она читала Гиту, источник что-то, но много знает о Кришне. И она мне стала говорить о Кришне, мать. У меня волосы шевелились. Когда я от матери это слышал, как, с кем она чувством стала говорить о Кришне. Я не ожидал, что это такой результат, когда вы получаете от близкого, близкого, дорогого вам человека сознание Кришны. Почему? Прабхупада сказал об этом, намекнул, что духовный учитель, секрет, он может передать сознание Кришны любому тому, кого он любит. Вот проводник знаний. Между родственниками есть естественная любовь. Если вы имеете вкус к сознанию Кришны и веру, несомненно, вы через любовь к своим детям вы можете передать это в определенной степени. Не так, что они там все станут чистыми преданными, но вы передадите какой-то вкус. Это уже не будут обычные дети, какие бы они ни были в будущем. Они не будут никогда уже обычными детьми. Что вкус очень высокий, и он несоизмеримый ни с чем в этом мире. Они больше не найдут ничего подобного. Они станут все парикшитами. Парикшит означает ищущий, испытующий. Он в утробе матери еще увидел Кришну перед собой. И всю жизнь искал, где эта личность. И не находил. Ничто не соответствовало этому. Получил эталон. Поэтому родители должны сначала поработать с собой. Потом вы сможете передать этот вкус детям. Не обязательно через джапу в личных отношениях с детьми. Не обязательно через джапу ребенок должен получать вкус. Просто в личных отношениях. А ваша бхава, ваше отношение к Богу, оно будет эманировать на все. И на ваших детей, и на ваших друзей, и на вашу работу. Все вокруг будет меняться. Поэтому прежде всего нужно позаботиться сейчас о себе, утвердиться в сознании Кришны. Скажите, пожалуйста, как вести себя в коллективе, на работе, есть ли общение постоянно, и его нельзя избежать? Праджалпа. Слушайте лекции, наушники одевайте, закручивайте себя так плотно и слушайте. Так легче будет. А как еще иначе? Деловые отношения вы должны поддерживать, безусловно, по работе. Ну, а праджалпа вам не нужна. Как увидеть цель жизни? Она должна быть общая или индивидуальная для каждого? Вы должны просто увидеть счастливого человека, и все. И вы увидите цель жизни. Собственно говоря, мы все хотим стать счастливыми. Если вы найдете самого счастливого, это и будет ваша цель жизни. Ищите счастливого человека. В этом цель жизни. А потом спросите у него, как он стал таким счастливым. Вам не раньше с вами рассказывала немножко эту историю? Как он летел из Америки в Европу? Наверняка вы слышали, потому что здесь он много дает лекций. Я слышал это еще в Москве на беговой, по-моему. Он говорил, что он сидел в бизнес-классе, ему кто-то купил билет из преданных. Дорогой билет, бизнес-класс, хороший. Где богатые люди очень находятся. И на нем был свитер цвета, который ему не идет. Вообще не идет, не к лицу. Ну, он садится, он сидит. И мантру повторяет, счастливый. А рядом человек хороший, крутой бизнесмен, у него все с иголочки. Но Америка, вы должны знать, что такое Америка. Если там кому-то свитер не идет, это, ну, правило дурного тона вообще в обществе. Потому что Америка там, ну, такие вот вкусы, такие требования к людям, как в Швеции, скажем. То есть. И вот этот человек, который бизнесмен, он смотрит, человек сидит рядом, в бизнес-классе причем, богатый, похоже, но свитер ему не идет. Это его раздражает. Ну, они рядом с вами трансцендентны, сидит, по мантру повторяет или читает, и не знает, что это. Довольный, удовлетворенный совершенно. И он еще довольный при этом, видите. И когда они взлетают, там он берет коньяк, этот бизнесмен, начинает пить и разговаривать уже потом начинает. Как ты попал вообще в бизнес-класс-то? В таком свитере. А он говорит, а мне купили билет, это я, у меня нет денег. О, боже мой. И куда же ты летишь? Вот, к друзьям в Россию. И много у тебя друзей? Сотни. Сотни друзей в России. И вот так они разговаривают. И в конце концов ты разграничился и сказал, ну почему ты такой счастливый? У тебя даже вот свитер тебе не подходит, понимаешь? Ну почему ты вот такой? А я, говорит, у меня все с иголки, а я страдаю, сижу. Он почувствовал, что человек счастлив, независим от этих вещей. Вот найдите такого человека. Ну, вы же нашли уже. Если вы говорите о цели жизни, найдите такого человека. В этом наша цель жизни. Найти садху. Найти духовного учителя, духовного отца, для которого я буду очень дорог, очень важен, и он для меня будет дороже жизни. Вот это и есть цель жизни. И это приведет нас к Богу. А что делать, если в храме складывается ситуация, когда тебе хотят ответственное служение, но ты знаешь заранее, это тебе не по силам, нет квалификации. Но дело не во мне, а в том, что будет плачевный результат. Похоже, что плачевный результат будет, да. Какой-то плачевный будет, но попробуйте хотя бы. Просто попробуйте. Не привязывайтесь, просто попробуйте. Иногда хорошо попробовать ответственное служение какое-то. Я тоже всегда думал, что мне это не по силам. То, что я сейчас делаю, я считал, что мне это не по силам. То, что раньше делал, я раньше считал, что это тоже мне не по силам. Я всегда думал, вот еще немножко попутешествую, и все. Мне тоже не по силам. Невозможно. Но нет никакой сил уже. И когда Кришна слышал эти мои молитвы, он добавлял немножко сил. Некоторые мне думают, все, уже больше не могу, точно уже, все, конец. Еще чуть-чуть, ладно, тебе кончаются деньги, еще возьми чуть-чуть. Вот меня так до сих пор вот так мне подкатывает. Когда это кончится, я не знаю. Но мне все не по силам, что я делаю, я вам правду говорю. Это практически невозможно делать, но в сознании Кришны это возможно делать. По милости Кришны можно, поэтому попробуйте. Возможно, Кришна прольет милость, что-то получится хорошее. Но не привязывайте, что там получится, просто попробуйте. Как быть, если, живя в храме, энтузиазм пропадает все чаще и чаще? Желание служить пропадает совсем, то есть нет вкуса. Чаще и чаще появляется преждевременная усталость. В чем причина? Рутина называется это. Это не усталость, рутина, скука. То есть это практика в гуне страсти, невежества еще. Мы соприкасаемся с гунами, поэтому мы устаем от преданного служения. Однажды брамачари сказали мне, вашими санкиртами в Петербурге, устали мы. Устали, невозможно. Мы каждый книги распространяем, все, уже подниматься рано утром трудно, то трудно, это трудно. Энтузиазма нет. Я говорю, хорошо, отдых, едем на озеро. Песчаный карьер, там прекрасное озеро, там сосновый бор вокруг, все вдохновились. Вот мы едем двумя машинами, тремя даже, лесная дорога, и дерево поперек дороги. Уставшие брамачари, как пушинку это дерево смели за секунду, мы поехали дальше. Уставшие брамачари целый день прыгали, как пингвины в это озеро. Я попрыгал с ними, и через полчаса лежал в кустах уже все. Они целый день прыгали, играли в слона. Знаете, что такое слон? Напрыгивает такая гора на двух человек, они их потом носят еще. Боже мой, уставшие брамачари. Выбившие все силы от санкиртана. Столько энергии. Пройдите эксперимент вашими. На уставших брамачариев высыпьте 100 тысяч долларов сверху. Откуда возьмется энергия? Это гуны, это иллюзия на самом деле. У нас много иллюзий. И для этого необходимо общаться с людьми, которые имеют вкус. То, что мы делаем. Иногда мы устаем, приезжаем на фестиваль, здесь мы заряжаем батареи свои. И видим святую Дхамму, заряжаем батареи. Как только мы видим людей, которые имеют вкус к воспеванию, у нас сразу появляется дополнительная энергия, большой энтузиазм, силы какие-то появляются. Вдруг мы чувствуем, что горы сдвинуть можем вообще. Вот нам нужен такой контакт, общение с преданными. Поддерживайте его. Время от времени регулярно нужно общаться с такими людьми. Не думать, что это какая-то проблема. Можно ли у Кришны просить хорошего супруга или супругу? Если да, то как правильно? Кришна знает, какая вам супруга нужна. Он знает, какой нужен супруг. Он лучше знает это. В моем случае это так, точно именно. Это соответствует моей духовной жизни. Моя жена в точности соответствует моей духовной жизни, моей духовной цели. В плане материальной совместимости, ну, так себе. Ничего необычного там нет. Ничего существенного, обычные отношения. 30% всего. Нас не беспокоит. У нас есть общая цель. Мы вообще забываем о каких-то разных, какой-то разнице. Девушки Навадвипа, они поклонялись Господу Шиве, чтоб хорошего супруга найти. Обычно Шиве поклоняются, не Кришне. Кришна дает другого супруга совсем. А Шива отвечает на материальные желания. Поэтому они стали поклоняться Господу Шиве, чтобы получить хорошего супруга. Молодые девушки, красивые, устроили там на Ганге целый пир, подношение, пуджу. И там-то Нимайя появился. И сказал, я думаю, что вы должны это мне все предложить. А, и Нимайя этот проказник, он всегда вот мешает таким вещам, ритуалам всевозможным. Нимайя, ты не понимаешь, ты еще маленький. Иди, иди, мы тут сами разберемся. У нас тут свои дела. А я знаю, что вы делаете. Вы хотите получить хорошего мужа. Ну так вот, если вы не дадите мне это подношение, вы все выйдете замуж за стариков, у которых было уже по несколько жен и много детей есть. Девушки испугались. Вот сын брамана, вот скажет, знаете, так и будет. Ладно, Нимайя, ешь, ладно, ешь сам, бери, ешь сколько хочешь. Кришна даст хороший вариант, но мы должны знать, для чего. Если мы злоупотребим этим вариантом, для чувственных наслаждений мы не используем. Мы потеряемся. Нельзя злоупотреблять. Как деньги? Хороший слуга, но плохой хозяин. Прабхупада сказал, деньги и женщины нельзя использовать для чувственных наслаждений. Нужно занимать служение Богу. Жена – это не моя собственность. Муж – это не моя собственность. Это принадлежит Кришне. То есть вот мы должны помогать друг другу вот в этом направлении. Тогда мы сможем осознать ценность брака и увидим, что на самом деле хороший вариант мы получаем всегда. В соответствии с нашей кармой, положением мы получаем всегда очень хорошие варианты. Но просто не всегда это правильно используем. Если человек злоупотребляет тем, что он получает от Бога, он теряет это. Люди сейчас все теряют. В личной жизни они все теряют фактически. У них уже веры в это нет. Они циники стали. Любви, говорит, нет, все. Наслаждаясь чувством, не думай ни о чем, о себе только думай. Да, потому что не злоупотребляют тем, что дается свыше. Почему в мусульманских странах почти ничего не знают о Кришне, хотя люди очень любознательные, повторяют Хари Кришна, потом спрашивают, кто это. И не спорят, соглашаются, что Кришна – Бог. Это уровень сознания, поймите, религия – это определенный уровень сознания, определенная культура, если говорить о религии. Если вы привязаны к религии, вы не примете сознание Кришны. Сознание Кришны – это не совсем религия, не совсем то, что относится к религии. Сознание Кришны может в разных традициях по-разному проявляться на самом деле. Если вы будете в Индии, вы увидите, что сознание Кришны так проявлено в России, ну, похоже на что-то, все равно примешивается и российская культура, и украинская культура, языки другие. И характеры другие, качества другие, скажем, в Америке женщины эмансипированы, в России ведические отношения в семьях практически невозможны, ничего, так применяют. Сознание Кришны – это не религия, не культура даже. Это сознание Кришны. Это означает, что вы сознаете Кришну, вот и все, Прабхупада сказал. Это очень просто. Где-то не нужно стать индуистом, или мусульманином становиться, или христианином становиться, или перестать им быть, можете оставаться в душе мусульманином, христианином, кем угодно. Суть не в этом. Вы думаете, мы не принимаем христианство или мусульманство? В сердце это все есть. Более того, преданные говорят, что как только мы именно, даже другие религиозные люди говорят, мы прочитали Гиту, стало сразу понятно, о чем говорил Иисус Христос. Раскрывается, видите? То есть сознание, конечно, это просто сознание. Это не религия. Это развитие сознания. А сознание Бога, больше ничего. Насколько важен осмысленный баджан, то есть медитация на перевод утренней и вечерней службы. Не переведите это все в гьяну. Например, вы поете «Самсара», «Даванала», «Лида Лока», это санскритский текст. Если при этом вы будете думать о значении каждого слова, это станет гьяна. Вы не почувствуете вкус особого. Вы должны попытаться понять смысл целиком баджана, ощутить тоже целиком. Не только слова конкретные хотите изучить, но целиком смысл баджана понимать. Когда Прабхупада пел баджаны, вначале он никаких переводов вообще не давал. Никогда не переводил баджаны. Просто пел баджан, ученики плакали. Все. Он говорит, тут все ясно, как звуки грома. Все без слов понятно. Вот. Однажды я даю лекцию в Екатеринбурге. Зал на 250 человек полный. И я вижу, один индус пришел. Пришел, слушает. Глаза такие у него большие, как у Джаганатхи. И там что-то смешного было много. То там смеялись, то хлопали, то еще что. И он смеялся тоже от души. И хлопал, все так же реагировал в точности. И в конце он подошел ко мне. И он не знал русского языка. Ни одного слова. Он просидел 3 часа. На пике эмоций. Так же, да. Он хлопал, смеялся, все, реагировал на каждое слово. Как же вы слушали лекцию? Вы же не знали русского языка, я спросил. Он говорит, потрогайте. И у вас, говорит, то же самое. Все понятно. Есть другой язык. Индусы могут, видите, слушать. Шаляпин тоже был очень уникальным человеком в плане чувствительности к людям. Поэтому он был такой актер великий. Он в поезде ехал в Европе, и он не знал английского языка, Шаляпин. Знал только 2 слова – yes и no. Его импресарио знал английский язык. И там в купе был еще один англичанин, который разговаривал с Шаляпином на английском языке. Импресарио удивился, что Шаляпин не просит перевода, а разговаривает с ним. О, yes, yes, yes. Yes, no. И 2 часа, 3 часа говорят. И он точно угадывал интонацию, и импресарио, он слушал, он понимал язык английский, он видел, что Шаляпин точно угадывает интонацию, точно отвечает, когда нужно и нужное слово подбирать, всего 2 слова. Этот человек так благодарил Шаляпина, когда уходил, говорит, мне никогда, такого собеседника никогда не довелось видеть. То есть мы должны еще учиться слышать сердцем. А перевод это хорошо, но не пытайтесь загружать ум в это время. Изучайте это вне баджана, просто вот. Можете сесть, песник читать, перевод запоминать, например. Но когда вы поете уже, попытайтесь настроиться на цельное восприятие. Открыть сердце. Можно ли заниматься преданным служением, просто находясь дома, не собираясь с родственниками и не посещать общие собрания преданных, если надежда на духовный прогресс в таком положении? И если у вас есть возможность общаться с преданными, и вы не общаетесь, это плохое умонастроение. Если у вас нет общества преданных, и вы единственная семья, это нормально. Понимаете? Да? Это вопрос взаимоотношений с преданными. Не самого факта, где вы практикуете сознание Кришны, а ваши еще взаимоотношения с обществом преданных. Нехорошо индивидуализироваться, отрываться. Необходимо учиться сотрудничать и служить преданным. Это очень важный принцип. Даже тем, кто нам не нравится. Мы должны учиться относиться благоприятно к каждому живому существу. Это суровая практика для ложного эго. Очень болезненная практика для ложного эго. Но в конце она нектар. Сначала яд, потом нектар. Вы сказали, что нужно следить, чтобы наши материальные желания не мешали нашему духовному прогрессу. Объясните, пожалуйста, это поподробнее. Наши материальные желания не мешали нашему духовному прогрессу. Те материальные желания, которые можем занять в служении Кришне, они помогут нам. Те материальные желания, которые мы не займем в сознании Кришны, это станет майей и станет препятствием на нашем пути. Все материальные желания, которые есть, попытайтесь занять в служении. Те, которые нельзя занять в служении, отбрасывайте. Отказывайтесь от них. Те желания, которые можно занять в служении Кришне, занимайте их. Они благоприятны, они помогут нам. Одна преданная писала мне письмо. Я хочу любви к Богу. Хочу чистого предназначения. Скажите, почему я не могу повторять мантру 16 кругов сейчас? Почему я не могу следовать процессу строго? А я хочу любви к Богу. Что со мной не так? Она была в некоторой истерике даже. И я ее спросил, что вы хотите? Какие у вас желания? Хочу только любви к Богу. Почему у меня проблемы? Объясните. Я еще раз спросил, опишите весь список своих материальных желаний. Большое письмо пришло потом. То есть это Матаджи подавляла в себе эти желания. И перестала повторять мантру. Искусственное подавление желаний, говорится, материальных, ни к чему хорошему не приведет. Природу подавлять нельзя. Ее нужно занимать. Занимать служением Кришне. Плохой природы не бывает. Если это наша природа, мы должны занимать ее служением Кришне. Наслаждаться своей природой не является грехом. Наслаждаться чужой природой – грех. Каковы критерии выбора духовного учителя? Кришна вам подскажет. Не беспокойтесь об этом. Просто слушайте, воспевайте, служите Кришне. Расслабьтесь. Никакого напряжения. Это все очень естественно. Как вы выбираете себе жену? Каковы критерии, вы спрашиваете? Да просто посмотрели, подумали, вот, кажется, подойдет. Вот с этого все начинается. А потом вы уже начинаете анализировать. После этого начинаете анализировать. Проверяете все остальное. Просто по-человечески слушайте. Ну, вот, кажется, нравится. Кажется, ничего так. Так, теперь проверим. Что там в шастрах, что он говорит, совпадает ли это все, образ жизни его. Так, проверим, подсмотрим, что он там делает. Так, кажется, совпадает. Вот, кажется, квалифицирован. Анализ потом. Сначала мы чувствуем, вот какая-то связь есть. Он убеждает, человек убеждает, разбивает мои иллюзии. Но потом я начинаю уже общаться и проверять это все, испытывать. Один человек Прабхупаду испытывал 6 лет в Индии. 6 лет каверзные вопросы задавал всякие. А потом сказал, я понял через 6 лет, что это чистый преданный садху. Можно ли передать бхакти через любовь мужу, который любит другую девушку? Интересная ситуация. Давайте еще раз проанализируем. Можно ли передать бхакти через любовь мужу, который любит другую девушку? Это не бхакти. Нет, это не отношение бхакти. С этой любовью вообще не связывайте сознание Кришны. Она может быть, может и не быть, строго говоря. Если есть, хорошо, если нет, тоже неплохо. Не беспокойтесь об этом. Любовь к Богу – это что-то другое совсем. Прабхупада однажды сказал ученику, который говорил о любви. А Прабхупада, как же любовь в этом мире? Прабхупада показал ему в окно, там было много людей, говорит, смотри, любовь – это для Кришны. А девушку, жену нужно выбрать любую. Если у тебя есть любовь, можешь любую девушку выбрать. Вот если у тебя нет любви, то ты ищешь. Где взять эту любовь? Не вы дадите, нет, не вы, кто? И, находясь в этом поиске, вы оскверняетесь при этом. Чем дальше вы продвигаетесь в такое направление, тем больше скверны приобретаете. Поэтому Прабхупада сказал, сначала любовь к Богу, а потом любовь к человеку. Вы не осквернитесь никогда. Обычно мы ищем того, кто даст нам любовь. Здесь же другое. Мы получаем любовь и начинаем сами давать любовь друг другу. Все. Любовь есть тогда, когда ее дают, а не получают. Когда ее только получают, она быстро истощается, ее уже нет через 2-3 года. Но любовь к Богу, значит, что человек становится дающий любовь. И чем больше мы связаны с Богом, тем больше мы имеем эту возможность поддерживать эти любовные отношения в течение всей жизни. И в семье, и в обществе преданных. Везде. И на работе. Это и вкладывает смысл в нашу деятельность. Только любовь, и в работу, и в семью. Если там есть любовь, то имеет смысл. Если нет, то нет смысла. То есть человек без связи с Богом, он ничто. Он очень быстро истощается. Все теряет вкус и смысл. Да, мое время истекло. Это была последняя наша лекция, общение на фестивале. Большое спасибо всем за внимание, за то, что вдохновляли меня эти дни. Потрясающий фестиваль. Хари Кришна. Добро пожаловать.